Глава 16. Стихи. Почти месяц после того, как мы переехали в Москву, я сидел наверху бабушкиного дома за большим столом и писал. Напротив меня сидел рисовальный учитель и окончательно поправлял нарисованную черным карандашом головку какого-то турка в челме. Володя, вытянув шею, стоял сзади учителя и смотрел ему через плечо. Головка эта была первое произведение Володи черным карандашом, и нынче же, в день ангела бабушки, должна была быть поднесена ей. «А сюда вы не положите еще тени», — сказал Володя учителю, приподнимаясь на цыпочки и указывая на шею турка. «Нет, не нужно», — сказал учитель, укладывая карандаши и рейсфедр в задвижной ящик. «Теперь прекрасно, и вы больше не прикасайтесь». «Ну, а вы, Николенька», — прибавил он, вставая и продолжая искоса смотреть на турка, «откройте, наконец, нам ваш секрет, что вы поднесете бабушке». «Право, лучше был бы тоже головку. Прощайте, господа», — сказал он, взял шляпу, билетик и вышел. В эту минуту я тоже думал, что лучше было бы головку, чем то, над чем я трудился. Когда нам объявили, что скоро будут именины бабушки и что нам должно приготовить к этому дню подарки, мне пришло в голову написать ей стихи на этот случай, и я тотчас же прибрал два стиха с рифмами, надеясь также скоро прибрать остальные. Я решительно не помню, каким образом вошла мне в голову такая странная для ребенка мысль, но помню, что она мне очень нравилась, и что на все вопросы об этом предмете я отвечал, что непременно поднесу бабушке подарок, но никому не скажу, в чем он будет состоять. Против моего ожидания оказалось, что кроме двух стихов, придуманных мною сгоряча, я, несмотря на все усилия, ничего дальше не мог сочинить. Я стал читать стихи, которые были в наших книгах, но ни Дмитриев, ни Державин не помогли мне. Напротив, они еще более убедили меня в моей неспособности. Зная, что Карл Иванович любил списывать стишки, я стал потихоньку рыться в его бумагах и в числе немецких стихотворений нашел одно русское, принадлежащее, должно быть, собственно, его перу. «Госпоже Л. Петровской, 1828, 3 июня. Помните близко, помните далеко, помните моего, еще отныне и до всегда, помните еще до моего гроба, как верен я любить имею». Карл Мауэр. Стихотворение это, написанное красивым круглым почерком на тонком почтовом листе, понравилось мне по трогательному чувству, которым оно проникнуто. Я тотчас же выучил его наизусть и решился взять за образец. Дело пошло гораздо легче. В день именин поздравление из 12 стихов было готово, и, сидя за столом в классной, я переписывал его на веленевую бумагу. Уже два листа бумаги были испорчены. Не потому, чтобы я думал что-нибудь переменить в них. Стихи мне казались превосходными, но с третьей линейки концы их начинали загибаться кверху все больше и больше, так что даже издалека видно было, что это написано криво и никуда не годится. Третий лист был так же крив, как и прежние, но я решился не переписывать больше. В стихотворении своем я поздравлял бабушку, желал ей много лет здравствовать и заключал так: «Стараться будем утешать и любим, как родную мать». Кажется, было бы очень недурно, но последний стих как-то странно оскорблял мой слух. «И любим, как родную мать», — твердил я себе под нос, — «какую бы рифму вместо «мать»? Играть? Кровать? Сойдет, все лучше Карл Ивановичевых». И я написал последний стих. Потом в спальне я прочел вслух все свое сочинение с чувством и жестами. Были стихи совершенно без размера, но я не останавливался на них. Последний же еще сильнее и неприятнее поразил меня. Я сел на кровать и задумался. Зачем я написал как родную мать? Ее ведь здесь нет, так не нужно было и поминать ее. Правда, я бабушку люблю, уважаю, но все она не то. Зачем я написал это? Зачем я солгал? Положим, от стихи, да все-таки не нужно было. В это самое время вошел портной и принес новые полуфрачки. «Ну, так и быть», — сказал я в сильном нетерпении, с досадой сунул стихи под подушку и побежал примеривать московское платье.